Русский суперэтнос с бесконечным генетическим кодом и вечной бурной молодостью. И утверждение кому-то может показаться спорным, но наши сегодняшние гости Александр Иванович Белов и Галина Епифанова попробуют доказать совершенно обратное. Итак, верно ли то утверждение, с которым я открыл сегодня нашу передачу?
А вы женщины вперед или... Да.
Нет, Александр Иванович, давай ты начинай с
зачинщиком. Да. Ну, понятно. В общем, я считаю, что русский суперэтнос, он характерен чем? Он отличается от всех других суперэтносов, что в нем присутствует стремление к познанию, мессианство в хорошем смысле этого слова, народное просветительство и желание постигнуть истину. Вот, это все присутствует в суперэтносе. Как так получилось, это другой вопрос. Исторически наш суперэтнос русский, он складывался очень непростым способом. Я считаю, что есть преемственность прямая, но это моя точка зрения, можете соглашаться или нет, от Древней Греции через Восточно-Римскую империю, Византию, к Киевской Руси, а потом и к Московской Руси. Вот такая преемственность есть. Это совершенно не характерно качество для англосаксов и для американцев. Американцы в данном случае они вторичны, потому что это плавильный котел и была идея. Вообще суперэтносы, они несут определенную идею. Вот эти идеи сталкиваются, эти идеи уходят в небытие часть. Какие-то идеи становятся глобальными. Вот идея как бы английского суперэтноса в Великобритании, когда, в общем-то, это колониальная политика, это бизнес, это торговля, это управление. Управление людьми, манипуляция людьми. Когда маленькая группа англосаксов, она управляет всем миром. Вот посмотрите просто на карту колоний 19 века Великобритании. Практически вся Северная Америка, Австралия,
Индия. Ну, с тех пор, Александр Иванович, извините, но с тех пор, наверное, многое могло измениться. И мы как-то лишаем суперэтнос американский тех позиций, которые сказали вы. Вот Галина все-таки там пребывает, в этой среде, скажем так. Ну что, там нет идей никаких, но, наверное, есть какие-то идеи. Там нет стремления к чему-то высшему, но, наверное, есть. Есть определенного рода изобретательность, есть определенного рода, ну, если мы, во всяком случае, литературные пласты возьмем какие-то, и у меня другой нужды нет с ним знакомиться, или исторически, есть показатели, скажем так, определенной пассионарности, но мы разные при этом. Вот я хотел бы все-таки понять, а в чем эта разница? То есть, лежит ли она только в тех, скажем так, признаках, которых вы сказали, или есть что-то иное? Галина, если можно, пожалуйста, если...
Здесь интересная разница в том, что если мы говорим о суперэтносе и там, о русском типе суперэтноса, то здесь очень сложная внутренняя основа, которая основана и на географии, и на языке, и на крови, и на религии, и на общем таком историческом восприятии. То если мы сравниваем с западным типом, ну, в большей степени, допустим, с американским, да, то здесь говорим наоборот о том, что они... Здесь нет ни одной из этих основ. Здесь совершенно другая основа, да? Здесь осознанный выбор системы ценностей, который и определяет, собственно, вот эту цивилизацию. И поэтому на нее и делается основной акцент, потому что это единственное связующее такое звено, которое объединяет множество народов, которые, причем идет же постоянная подпитка новых и новых людей. Да, и, как правило, это пассионарии. Если мы говорим об, да, термине пассионарность, то здесь как раз идет основная подпитка. И когда мы с вами говорили об образовании, почему слабая, там, допустим, младшая школа слабая, а высшая сильная? Потому что в высшую школу со всего мира стекаются, да, пассионарии. И за счет этого идет достаточно большой, такой, большое развитие экономическое и культурное, не знаю, но вот экономическое точно, да, идет за это политическое.
Можно вопрос? Вот, в принципе, вот это американская мечта, когда заработать миллион с одной стороны, да, она же, в общем, является катализатором, когда со всего мира стекает, утечка мозгов идет. То есть это новый колониализм. То есть рабы, новые рабы, в погоне за иллюзией, за мечтой, что они сейчас заработают миллионы, они стекаются в Америке. Они добровольно свой труд кладут на алтарь вот этому как бы технократическому монстру, которым является США. А вопрос в чем? В принципе, вот вы говорили о Голливуде, эта же идея навязывается. Она навязывается, она культивируется, вот как у Ильфа и Петрова, сбыта мечт, да? Сбыча мечт, вот реально, да? То есть приезжайте, и вы реализуете свою мечту. У нас такого нет вот в России. У нас совсем другая мечта. Коммунистами там формировалось светлое будущее, там пионеры светлых годов, там мы пионеры, клич «Всегда будь готов» и так далее. Дети будут лучше нас, будут жить при коммунизме и так далее. То есть это коллективизм, это познание, это личностная реализация, то есть творческих потенциалов совсем другое. Вот как вы смотрите, в принципе, ведь сегодня через это управляют. И вот как раз столкнулись два суперэтноса, Запад коллективный и, вот условно говоря, Россия, которая совершенно на других началах. Вот это вот противостояние, вот, может быть, вы осветите как-то?
Здесь, да, вот эти как бы разные системы ценностей, о чем мы говорили, да, вот это разные основы цивилизационные, собственно, разные и ценности. Если мы говорим о русской идее, она, ну, четко ее сложно проговорить, да, потому что она сама как идея, то есть сам поиск, вот этот философский и экзистенциальный поиск этой русской идеи, вот поиск этого пути, постоянное его определение, как, собственно, и человек определяет смысл своего существования не раз и навсегда, вот смысл в моем существовании вот в этом, да, это тупик. Это ты всю жизнь определяешь, ты всю жизнь, да, оно трансформируется, поиск этот углубляется или не углубляется в зависимости от, да, сущности человека. Но, тем не менее, это процесс.
В 20-30.
И, если мы говорим об американской мечте, то это конкретное, это четкое понимание. То есть это система, да, личного успеха. Чистого личного успеха. Как правило, это экономический, потому что он связан, да, с покупкой там, дома, с определенным количеством машин и там, счета в банке. Причем сейчас она достаточно сильно трансформируется. То есть если есть изначально американская мечта, да, когда еще первыми колонистами, как она формировалась, и сейчас, то есть она стала более индивидуальной, еще так выхолощена, максимально индивидуальная. И за счет Голливуда идет формирование еще такого внешне, кажется, что она очень легко достижима, потому что есть интернет, потому что есть легкий способ сделать эту мечту как? Прославиться и стать богатым. Ты просто делаешь что-то экстремальное в эфире, в прямом, и зарабатываешь на этом деньги, становишься очень популярным, очень богатым. И здесь, когда мы говорим об американской мечте, я начала сейчас изучать эту тему более подробно и посмотрела, что действительно большое количество книг выходит, посвященных, собственно, анализу и переосмыслению американской мечты. И то, что я вижу, очень часто американские исследователи, среди них очень много бывших военных в том числе, что интересно так, они говорят о кризисе. Потому что идет очень сильное экономическое разделение, все больше так вот, прослойка богатых становится все более богатой, а средний класс начинает беднеть. А так как американская мечта, да, это экономическая основа, соответственно, возникает вопрос, а что делать? Дальше вопрос еще возникает о том, что в сознании любого американца есть вот такое понимание о том, что Америка – сверхдержава, да, то, что мы увидели и в работах Хантингтона, да, и в других работах. То есть Америка – это сверхдержава, мы самые мощные, самые сильные, мы самые культурно привлекательные. Но современные данные, да, то, что изучают другие культуры, показывают возрастающее в среде даже интеллигенции, да, с людей с образованием возникают антиамериканские настроения. Почему это? Да, вот они задаются такими вопросами. И есть пласт книг, которые пишутся иммигрантами, да, которые как раз, собственно, приезжают, и, конечно, если они приезжают из каких-то там более бедных экономических стран, или где они там занимали низкое социальное положение, они приезжают сюда и выстраивают свою вот эту американскую мечту. То есть среди иммиграции эта мечта жива. То есть такие два подхода, да, американцы, которые видят эти кризисы и пытаются их решить, и, с другой стороны, это внешняя американская мечта, которая до сих пор жива, и ей люди горят, ну и есть работы, которые, так, а как в погоне за американской мечтой не потерять свою идентичность, допустим, латиноамериканскую идентичность? Или там исламскую идентичность. Вот такие есть работы. То есть, да, как бы, очень интересно разные.
Да, очень важный момент, что вот как было идеологическое ведомство в бывшем СССР, ну, в СССР, которое было, да, также есть, очевидно, идеологическое ведомство, которое культивирует вот эту вот американскую мечту, потому что это является магнитом, притягательной силой, которая со всего мира собирает эти мозги. Они съезжаются как мухи на мед, условно говоря, ну, такой термин немножко, ну, понятно. В общем, они собираются, и, по сути дела, это иллюзия, это обман. Никто из них, из вновь прибывших, не заработает миллион сразу, долларов или 10 миллионов. А вот эти все голливудские блокбастеры, что мы сейчас грабанем банк, а потом на Канары, и будем отдыхать, и до конца жизни будем девочками, и там в песках, на пляже. На самом деле, ну, понятное дело, что чем это все может закончиться. Поэтому иллюзии, вот создание этой иллюзии характерно как раз для западноевропейского этноса, для западного субэтноса. И, в принципе, они, смотрите, они посадили на эту иглу весь мир, включая Россию. Но Россия сопротивляется, мы 30 лет как бы живем без русской идеи, ну вот без артикулируемой. Были советы, там все понятно, там впереди нас ждет кусок с маслом и с хлебом, там будут все счастливы, там будут все дружелюбны и так далее, и так далее. Совсем другая реальность. То есть и Советы разрабатывал, как идеологический аппарат Советов, он разрабатывал это, он этот идеологический привлекательный, чтобы люди работали здесь и сейчас, много работали, получали 100 рублей там и так далее, шли там, работали и все так далее. Как под старую телегу рабочие сидят и губы шепчут, что здесь будет город-сад. В религиозных субэтносах там немножко другое, там как бы рай нас ждет за хорошие дела, которые мы здесь делаем в религиозном плане, поэтому тоже это как бы сбытая мечта в таком, может быть, несколько фривольном трактовании, ну и так далее. Каждый этнос генерирует какую-то свою идеологическую и привлекательную для своих адептов такую картинку. Но что важно, личности, вот роль личности в истории, они приходят именно под субэтнос. Субэтнос, он дает социальный заказ личности. Вот тот же Наполеон, допустим, он не сам по себе появился, а субэтнос вызвал этого Наполеона буквально из жизни, потому что не будь Наполеон, пришел бы другой Наполеон и объединил бы вот под империей, под новой империей, там пол Европы и так далее. То есть субэтносы, они главную, ну вот даже по Гумилеву, главную как бы ступень в иерархии занимают. Они управляют мышлением. И вот тот термин, когда мы говорили «общественное сознание», у каждого субэтноса свое общественное сознание. И здесь, конечно, любви, вот как, по-моему, в прошлый раз, вот вы, Галина Владимировна, говорили, что как вот в мультфильме «Кот Леопольд», обращаясь к мышам, ребята, давайте жить дружно. Конечно, такого не получится. Каждый будет гнуть свое. Не может ужиться, там, я не знаю, кошка с мышкой. Только это в красивых мультиках и так далее. На самом деле придется вот этому русскому суперэтносу включить мозги и выдать новую суперидею. Главное – это познание. Это совсем другое, нежели мы сейчас будем пилить и там бабло или делать деньги, или там по американскому шаблону управлять, манипулировать людьми, обманывать и так далее, и строить свой бизнес. Это совсем другая суперидея. И вот из столкновения этих суперидей, я думаю, что-то может родиться. По крайней мере, одна из этих суперидей, я надеюсь, что это русская идея, она выйдет на какие-то рубежи, главенствующие рубежи в этом мире. Иначе действительно будет деградация и развал. Потому что я не понимаю, как может из идеи бизнеса получиться что-то такое удобоваримое, потому что бизнес уже как бы основан на хитростях, на тонкостях, на манипулировании, на эксплуатации, как Ленин говорил, на присвоении части прибыли и так далее и тому подобное. Ну вот, Александр Гаронович, может...
У меня вопрос просто Галине. Ну, на самом деле, вот я подписываюсь под каждым вашим словом, Александр Гаронович, еще вопросов нет, но я подписываюсь под каждым словом Галины. Но я при этом возвращаюсь к истории, да, вот создания там Америки, как там вообще все появилось. То есть, да, там 102 человека, значит, этих бедных пуритан, которых в Англии загонопупили, они отправили, значит, в Америку, 620 год, значит, там осень 620 года, на этом боте Mayflower поплыли, значит, в Америку, чтобы что? Они поехали, на самом деле, создавать новый мир, создавать тот мир, который в голове этих пуритан, значит, там складывался. И вот возникла идея града на холме, который нес, вот мы говорили сегодня про мессианство суперэтноса русских. У них тоже была эта суперидея, то есть вот они должны были нести вот это вот, град на холме, это то новое, что значит там и в близости к Богу, и в близости познания, и все прочее. То есть это все у них присутствовало. У меня один просто вопрос. В чем тогда разница? Если, может быть, Галина ее увидела, в чем разница между вот той мессианской идеей, которая была все-таки у пуритан, и которая в конечном итоге закончилась, ну, в какой-то степени она не закончилась, понятно, но она прошла через там уничтожение местного населения, имею в виду там геноцид индейцев, значит, там утверждение определенных прав, то есть переформатирование в чисто вот такие вот бизнес-интересы и все прочее, и той русской мессианской идеи, потому что мы же тоже видели на протяжении 30 лет, как мы от мессианской идеи, допустим, которая провозглашала в какой-то степени коммунизмом, а то, что вы сказали, там хотели построить, это же царство Божие на земле, что такое коммунизм? Ну, это то же самое царство Божие на земле, да, когда все там замечательно.
Земной рай.
И вдруг за эти 30 лет произошли такие глобальные метаморфозы, да, и в том числе и в нашем обществе, когда опять пилить бабло, значит, там получать, там грабить, воровать, тоже стало нормой. Так в чем же разница все-таки тогда мессианства, суперэтноса русского, скажем так, и суперэтноса в определенности англосаксонского, да, в этом плане? То есть получается, что мы вроде бы льем мельницу на, вернее, льем воду на одну и ту же мельницу, скажем так, да, стяжательство, наживы, там, коррупция и всего прочего. Я прошу прощения, да.
Галина, да. Насколько я когда смотрела эти и саму историю, и в целом те работы зарубежных авторов, то вот даже если сравнивать с колонизмом, да, то есть очень часто в каких-то в американских каких-то документальных фильмах бывает, что сравнивают, вот мы, говорит, занимались колонизацией Америки, а в это время, значит, Россия занималась колонизацией Сибири. По этому принципу колонизации уже понятно. То есть, но западный мир не знаком с русскими терминами. И те термины, которые использует Запад, они строятся на основе мышления западного. И поэтому, конечно, понятие колонизма в западном понимании, он неприемлем, и он не объясняет то явление, которое происходило в рамках русской культуры. И здесь в чем основное отличие? То, что мессианство русское, да, оно основывается именно на спасении и сам принцип, ну, духовного спасения и на культурном диалоге. То есть мы не говорим о каких-то условно там столкновениях, о человеческих факторах, но мы говорим в целом о том, что когда шло развитие Сибири, то шло включение русского этноса, культурное включение в те сообщества, которые там существовали. Не было уничтожения, полномерного уничтожения, зачищения территории. Было включение и начало игры по тем принципам выстраивания отношений внутри тех племен, которые находились на разном, да, экономическом и социальном развитии в Сибири. Шло такое включение и взаимодействие. То есть основная сила вот это русского мессианства и русской культуры – это в умении выстраивать вот эти вот связи с совершенно разными культурами, вести этот диалог. Западный тип человека и западный тип мышления, он построен на принципах, да, закона, определенной справедливости на уровне этого закона, но он работает только внутри цивилизации и относится только к тем, кто является цивилизованным человеком в западном понимании. Все, что выходит за пределы вот этого мира «мы», и западного типа человека. Даже если это включается как периферия, как колония, если это включается в рамки западной цивилизации, это все равно воспринимается как мы и они, как мы цивилизация и они варвары. И варваров необходимо уничтожить, потому что они разрушение для цивилизации. И они цивилизацией никогда не станут. Единственное, или полное уничтожение, или там оставить определенный такой вот уровень такого загона небольшого, да, и это очень хорошо видно на примере там, того, что происходило в Африке, или того, что происходило даже в 20 веке, да, в Африке еще продолжалось, это того, что происходило в Америке, когда выстраивалось, собственно, будущее Соединенные Штаты. То есть это всегда отношение, как мы, они, мы Запад и не Запад. Вот это вот дихотомия, и они только сейчас активно начинают говорить о том, что, ребята, давайте посмотрим, что есть разные цивилизации с разными культурами, с разными основаниями, с разными религиями. Потому что до вот последнего времени самая такая активная идея была, что есть мы, Запад, и не мы, не Запад. И да, это да. Очень часто осложняло вот эти взаимоотношения внутри цивилизации и, собственно, отношения самой Америки с другим миром, потому что они воспринимали весь остальной мир как не Запад, а не как вот эту сложную систему разных культур.
Вот здесь очень важно, мне кажется, вот это вот положение, которое вы сейчас рассказываете. Почему? Потому что, в принципе, ну, это одно из определений их было цивилизация, да, ну, там еще 18 век, сейчас автор не помню, где они проводили параллель. Что такое цивилизация? Ну, они давали какое-то определение цивилизации, разделили именно мир цивилизации и варварство, то есть дикости. И я так понимаю, что с точки зрения, во всяком случае, даже вот вчера меня это как-то вот резануло, то есть там приводили в одной из передач выдержки из американских сейчас статей, из журнала и все прочее, где они, в принципе, и говорят о том, что вот весь цивилизованный мир ополчился в какой-то степени, там, ну, фраза была такая, против этого варварства, который наблюдается с нашей стороны. То есть, грубо говоря, в их ментальности, если я правильно понял, именно цивилизационный пласт представляет вот эта вот культура, которая сформировалась там сейчас на Западе. А мы себя представляем некий варварский, скажем так, дикий совершенно вот такой вот пласт, ну, которую надо цивилизовывать. То есть, ну, в конечном итоге и этим оправдываются тогда все шаги, которые направлены в противодействие вот с нами. Ну, это то, что я подчеркнул вот даже из вчерашних этих вот газетных там каких-то вырезок. Да, Александр?
Я хочу как бы немножечко здесь скорректировать позицию. Вот на самом деле, если мы посмотрим немножко в историю, действительно Рим, как некий форпост имперский, он был разрушен варварами, германскими племенами, и многократно он был сожжен и так далее. То есть совсем другая история. Фактически они, вот прибегая к такой фразеологии сегодня, они как раз играют крапленными картами, они меняют представление. Им заинтересованы они подавать так, что есть варварский мир, а есть мы, цивилизованные управители. Но здесь скрыта идея как раз, которую мы находим в протестантизме, а протестантизм – это большая часть англичан и американцев. Именно Бог награждает тех, кто наиболее успешен в этой жизни, кто наибольший как бы бизнес имеет, кто наибольше себя проявляет ярче, полнее, шире и так далее. Вот Бог им благоволит. И по сути в дарвинизме мы то же самое видим. Поэтому я считаю, что дарвинизм – это обслуга, идеологическая обслуга вот этого западного менталитета. Они говорят, выживают наиболее приспособленные. Есть высшая каста, ну, условно, если это Великобритания, англосаксы, и есть низшие колонии, которыми надо управлять, нести им культуру. Но под этим термином, что мы несем варварский мир культуры, они понимают так, что мы их будем грабить, мы будем вывозить из них ресурсы, мы будем, так сказать, капиталы вывозить, эксплуатировать их коренное население, или манипулировать, или создавать фабрики на удаленке и так далее. Но это двойная игра. У них, по сути дела, для варварского мира это такая благочестивая улыбка миссионера-протестанта и даже дарвиниста, который говорит, что каждому уготовано лучшее. И вот вспомним инклюзивный капитализм, да, Папа Римский одобрил это вот год назад, ну, или полтора. Что такое инклюзивный капитализм? Это капитализм для всех, но такого быть не может в принципе, потому что капитализм – это порабощение, либо интеллектуальное, либо физическое, либо, так сказать, другими способами. Поэтому англосаксы, конечно, они прибегают к форме, уже завуалированы. Это не прямые колониальные связи, когда они стравливали два этноса и друг с другом, и на этом управление строилось. Это закулисная возня, это хитрости, это определенная картинка голливудская, ну, если говорить о технологическом социуме Америки. В общем-то, действительно привлекательная картинка для всего мира. И там опробуются новые технологии. Приезжайте со своими мозгами. Даже вот Клёсов говорил в нашем интервью, что он благодарен английскому, ну, он иначе выразился, субэтносу, ну, он там иначе выразился, что они предоставили условия, он мог работать и так далее, он обеспечен, чтобы эту благодарность
заслужить. Я просто в аналогии того, что говорил Антон Алексеевич, я вспомню судьбу Зворыкина, судьбу, можно, Сикорского вспомнить, которые, впрочем, там реализовались. Вообще, друзья мои, тема архиважна, то, что мы сегодня подняли, я предлагаю ее обсудить в дальнейших наших эфирах. У нас сейчас просто время сейчас абсолютно впритык. Я вам благодарен за сегодняшнюю нашу встречу. Она была, мне кажется, очень такой плодотворной. Мы в какой-то степени продвинулись. Есть такое предложение, нам ее, в общем-то, эту тему поднимать и дальше, потому что она на самом деле имеет архиважное значение, она крайне актуальна, особенно сегодня. Вам огромное спасибо, Александр Иванович. Галина, огромное спасибо за участие и за терпение, которое вы проявили к нам. Мужчины сегодня все ополчились там и заняли фактически всю площадку. Всего доброго, до скорой встречи.
Спасибо, спасибо. Спасибо огромное вам тоже, да.